Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Цхинвали, Тбилиси и в Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Мзия Парасишвили. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Грузии работают над новой конституцией страны, отказ от сильного президента или попытка президента Саакашвили остаться у власти.
Согласно проекту, фактическим главой страны становится премьер-министр.
Закончился судебный процесс в Сухуми против редактора оппозиционной газеты.
Судья спросила, не согласны ли стороны заключить мировое соглашение.
Чем не пригляделась московским властям армянская школа? Странная проверка прокуратуры Москвы.
Именно во время этой проверки и прозвучало требование предоставить списки учителей армян.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с Пражской студии ознакомит нас Любовь Баматова.
В главных новостях: число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 52. Лидер грузинского народно-православного движения Малхаз Гулашвили предположительно находится в Цхинвали. В Киеве сторонники и противники власти провели акции у стен Верховной Рады. Число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 52. Во вторник спасатели подняли на поверхность тела еще 5 человек, 38 горняков числятся пропавшими без вести. Сегодня состоялись первые похороны погибших. 9 мая на шахте произошли 2 взрыва с интервалом в 4 часа. Второй взрыв произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли. Совет глав МИД стран Евросоюза выдал Еврокомиссии мандат на ведение переговоров о заключении двусторонних соглашений об ассоциации с Арменией, Азербайджаном и Грузией. По словам верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности и вице-президента Еврокомиссии Кэтрин Эштон, заключение соглашения об ассоциации открывает для стран Южного Кавказа перспективу политической ассоциации и постепенной экономической интеграции с ЕС в контексте реализации программы «Восточное партнерство». Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия подтвердил факт перехода административной границы лидером грузинского народно-православного движения Малхазом Гулашвили. Об этом сообщил наш специальный корреспондент в Цхинвали Мурат Гукимухов. Ранее об этом проинформировала пресс-служба народно-православного движения. Пресс-служба предоставила журналистам номер телефона Малхаза Гулашвили. Номер начинается российским кодом 007. На звонок корреспондента радио «Эхо Кавказа» по этому номеру ответил сын Малхаза Гулашвили, который пообещал, что его отец сможет ответить на вопросы через 10 минут. Однако впоследствии телефон оказался выключенным. Специальный представитель Европейского союза по вопросам Южного Кавказа Питер Семнами прибыл 11 мая в Грузию, где проведет встречи с представителями грузинской власти, оппозиции и местных неправительственных организаций. «Я намерен встретиться с представителями властей, политических партий, выборной администрации и обсудить ситуацию перед выборами», отметил Семнами, добавив, что ЕС сделает все возможное, чтобы намеченные на 30 мая в Грузии местные выборы прошли справедливо и демократично. Дипломат подчеркнул, что демократическое проведение приближающихся выборов имеет огромное значение в справедливом проведении будущих парламентских и президентских выборов, и для этого обязательно, чтобы все политические силы отнеслись к процессу корректно. По словам Питера Семнаби, в ходе визита в Тбилиси также будет обсуждаться обстановка в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, проблемы населения, проживающего в конфликтных регионах. По предварительной информации, дипломат останется в Грузии до конца недели и покинет ее 17 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине сторонники и противники власти провели акции у стен Верховной Рады. Первые выступали в поддержку действующего президента Украины, вторые протестовали против его политики, сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Около 1000 представителей правящей партии регионов и до 4000 приверженцев оппозиции, разделенные милицейскими кордонами, митинговали возле здания парламента. Оппозиционеры развернули транспаранты с надписями «Янукович, родителями и родиной не торгуют» и «Янукович, остановись, не продавай Украину». Противники власти опасаются, что после согласия оставить в Севастополе еще как минимум на 25 лет российский Черноморский флот, следующим шагом главы государства будет передача под контроль России ключевых предприятий и целых отраслей украинской экономики.
Влада боится одного – конкретного тиску.
Власть боится одного – конкретного давления улицы. Поэтому давление общества и политиков на эту антиукраинскую и прокремлевскую власть должно быть постоянным. Заявил лидер праворадикального объединения «Свобода» Олег Тягнибок. Экс-премьер Юлия Тимошенко подчеркнула, что украинская оппозиция будет добиваться досрочных парламентских и президентских выборов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Генпрокуратура Беларуси подтвердила получение запроса правоохранительных органов Киргизии о выдаче бывшего президента этой страны Курманбека Бакиева. Бакиев в результате массовых протестов был отстранен от власти и сейчас находится в Белоруссии. Накануне Киргизия направила в Генпрокуратуру Латвии запрос об экстрадиции сына Курманбека Бакиева Максима, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Объявленный Интерполом в розыск, сын бывшего президента Киргизии Максим Бакиев прилетел в Ригу 3 мая на личном самолете с дипломатическим паспортом на руках и поселился в одной из гостиниц в исторической части города. Однако, если теперь Максим захочет покинуть Латвию, он тут же будет задержан латвийскими пограничниками. За сына опального экс-президента новое руководство Бишкека обещает 100 тысяч долларов. Правоохранительные органы Киргизии требуют временного ареста Максима Бакиева. И, по словам представителя латвийской генпрокуратуры Андрея Васкса, в настоящий момент идут интенсивные переговоры с прокуратурой Киргизии. Решение об экстрадиции Бакиева в ведении кабинета министров Латвии. И если Максим не попросит политического убежища, оно, скорее всего, будет положительным. В Латвии у Максима Бакиева свой неплохой долевой бизнес и покровительство главы киргизского Манасбанка, латвийского банкира Валерия Белоконя. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Новости дня подготовила для нас Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Мзия Парасишвили. Государственная конституционная комиссия приняла сегодня проект будущей конституции Грузии. Если его утвердит и парламент, то все основные функции президента перейдут в руки премьер-министра, которого, в свою очередь, будет избирать парламентское большинство. В оппозиции и в экспертных кругах уже начали говорить, что такой проект поможет Михаилу Саакашвили остаться у власти после окончания его президентского срока. Подробнее об этом расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
301 человек за, 10 против, при двоих воздержавшихся. С таким результатом Государственная комиссия утвердила сегодня проект будущей конституции страны. Этот документ в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение в Европу, а затем станет обсуждаться грузинским парламентом. Согласно проекту, фактическим главой страны становится премьер-министр. Он получает право определять внешнюю и внутреннюю политику страны. За президентом же остаются некоторые из его сегодняшних номинальных функций. Он будет по-прежнему считаться главным военачальником и представителям Грузии за рубежом. Но полномочия президента значительно сужаются, хотя бы за счет того, что ни один существенный документ, выпущенный президентом, не будет иметь силы, пока под ним свою подпись не поставит и премьер-министр. Президент, как и сейчас, будет выбираться прямым путем всем населением страны. Премьер-министр же будет выбираться из парламентского большинства. Глава правительства и его министры будут подотчетны теперь только парламенту, говорит один из членов Конституционной комиссии Гия Ноди.
Это смешанная модель, но креном в сторону именно усиления парламента, поскольку главным субъектом исполнительной власти становится кабинет министров во главе с премьер-министром. Лично премьер-министр становится главным лицом фактически в государстве. И состав кабинета министров определяется по результатам парламентских выборов.
Комиссия обсуждала несколько моделей будущего устройства Грузии. По некоторым из них рассматривалась возможность ввести двухпалатный парламент, но от этой идеи отказались из-за проблем с территориальной целостностью. Некоторые из вариантов отражаются изображали различные вариации устройства власти Соединенных Штатов. Например, предлагалось ввести в Грузии институт вице-президента или избирать парламентариев путем делегатов, а не прямым голосованием жителей страны. Как говорят сами члены комиссии, утвержденный ими сегодня проект лучший из худших. Они надеются, что у них еще будет возможность много чего там поменять. В частных беседах некоторые из них обращают внимание на один важный момент. Дело в том, что принятая сегодня модель дает возможность Михаилу Саакашвили еще на несколько лет остаться у власти. После окончания своего второго президентского срока Саакашвили может баллотироваться в парламент, а уже оттуда заполучить пост премьер-министра, то есть по утвержденному сегодня проекту Конституции, место фактического управленца страны. Автор проекта Автандил Димитрашвили говорит, что ни под какую конкретную личность они новую модель Конституции не подгоняли.
Если победит партия и получит большинство, она имеет право назвать любого человека премьер-министром. В том числе и национальное движение тоже может сделать. Если партия Джонди Баратурия победит на выборах, она его, наверное, назовет премьер-министром. Я тут не вижу связи между персоной и проектом, который мы составили.
В правящей партии мнения по поводу утвержденного сегодня проекта Конституции разделились. Некоторые из них во время голосования подняли руку за эту модель. Другие же сказали, что парламенту придется его детально пересмотреть, и выступили против. На рассмотрение в парламент этот проект Конституции, скорее всего, отправится в начале осенней сессии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошлой неделе мы рассказывали, как де-факто власти Абхазии пытаются разобраться с представителями местных оппозиционных СМИ. Сегодня в Сухуми состоялось слушание по делу депутата парламента самопровозглашенной республики Павла Лещука против главного редактора газеты «Новый день» Сергея Арутюнова. На заседании присутствовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в суде города Сухума под председательством судьи Майи Квициния начался процесс по иску депутата парламента Абхазии Павла Лещука по защите чести и достоинства против газеты «Новый день». В исковом заявлении истец просил суд обязать редакцию опубликовать в газете опровержение на статью «Осторожно, занято, депутат Лещук» и взыскать с редакции 500 тысяч рублей в счет морального вреда и 5 тысяч рублей по уплате услуг адвоката. Сегодня же, еще до начала процесса, сразу две другие республиканские газеты откликнулись на это гражданское дело. «Чегемская правда» статьей «Новый день» оценили в 500 000 рублей, «Эхо Абхазии» статьей «Сакраментальная история». В последнем заголовке обыграно название американского города Сакраменто, где проживают двое братьев Поповых, Евгений и Николай, которые оказались наследниками своего умершего в Сухуми в январе 2008 года брата Александра. Собственно, единственное его наследство – квартира в пятиэтажке – большой ценности для американских братьев не представляло, и они занялись оформлением наследственных прав на свою родственницу, жену Лещука. Но поскольку на квартиру покойного, как у нас водится, обнаружились и другие претенденты. Депутат и бизнесмен Лещук поспешил сменить прежнюю дверь, выпустившую квартиру, на железную. Обычная у нас практика, чтобы застолбить жилье. Но живущего в том же доме редактора газеты «Новый день» Сергея Рутюнова возмутили такие действия депутата. И он в августе 2008-го откликнулся на них довольно едкой заметкой. Парламентарий подал иск в суд. И было это 28 октября 2008-го. Что же произошло затем? Почему иск дошел до судебного разбирательства только спустя полтора года? На мой взгляд, дело в следующем. Лещук притормозил, ибо, как человек не глупый, понимал, что ситуация тут отнюдь не бесспорная. Ведь автор заметки в «Новом дне» не утверждал, что семья Лещука не имеет права на квартиру. Что же касается нелестных высказываний в публикации в адрес парламентария, то в абхазской прессе часто звучат выражения куда похлеще. В ходе обсуждения жилищных тяж почти такие же, как и в ходе избирательных кампаний. Что же произошло теперь? Некоторые в журналистском сообществе высказывают версию, что руководство Абхазии, которому Лещук весьма близок, обиделось на опубликованную в нынешнем апреле в «Новом дне» статью Анатолия Отерба «Государство – это вам не паровоз», где автор пугает абхазские власти киргизским сценарием событий. Прямо, мол, реагировать на это не захотели, а про иск, который как бронепоезд стоял на запасном пути, вспомнили. А заседание суда сегодня было очень коротким, не более минут 20. судья спросила, не согласны ли стороны заключить мировое соглашение. Стороны согласились. Адвокат истца Мадина Лазарева предложила. Истец отказывается от требования возмещения морального вреда, но газета публикует опровержение. Арутюнов согласился на это, но предложил, чтобы сторона истца сама составила текст. Следующее заседание суда намечено на пятницу 14 мая. Виталий Шарий, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Обсуждение данных социологического опроса, проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу Национального демократического института США, заняло во вторник львиную долю информационного пространства Грузии. Самыми несогласными с результатами опроса были политологи и представители оппозиции. Последние считают, что победить важно не в рейтингах, а в самих выборах. Подробнее о реакции и итоги опроса в материале Кэти Бочоришвили.
Национальный демократический институт США опубликовал результаты опроса 2337 человек по всей Грузии, сделанного в середине апреля. Вопросов было несколько, однако самым обсуждаемым оказалось исследование настроения общества к деятелям или событиям, имеющим прямое или косвенное отношение к грядущим выборам. Согласно опросу, католикос-патриарх всей Грузии Илья II имеет самый высокий рейтинг Грузии – 90%, на 30% от него отстает Гиги Угулава, который нравится 60% опрошенных. Президент Михаил Саакашвили отстает от Угулава всего лишь на 2%. Между тем, президент не нравится 22%. В том, что католикос-патриарх всей Грузии Илья II оказался обладателем самого высокого рейтинга, вряд ли кто-нибудь стал бы сомневаться, считает эксперт по социальным вопросам Нателла Сахокия.
Безусловно, он высший авторитет Грузии, высший во всех слоях, не только среди православных, а среди всех конфессий. Он завоевал этот свой огромный авторитет, и поэтому он даже представляет некоторую опасность для тех, кому это невыгодно, чтобы был бы такой непререкаемый авторитет в Грузии.
Что касается остальных фигур, то распределение мест по лестнице симпатий оказалось не совсем ожидаемым. По крайней мере, для некоторых аналитиков, то, что нынешний мэр Гиги Угулава, несмотря на теплые отношения к нему определенной части общества, окажется ступенькой выше, у политолога Рамаза Сахварилидзе вызывает, мягко говоря, удивление.
Где-то месяц или месяца два тому назад у Угулавы был результат от 30 до 40, кажется, процентов. А сейчас 57. В то время, когда ничего в стране не случилось, и ни героем каких-либо историй Угулава не выступал. Следовательно, является вопрос, откуда такая динамика рейтинга? Аналогично необъяснимы изменения в рейтинге президента. Фактически рейтинг президента и Угулавы равны друг другу. Последние слишком малы по сравнению с предыдущих исследований результатов рейтинга оппозиционных лидеров. Все это оставляет впечатление искусственного.
За историю существования НДИ его руководству не раз приходилось отвечать на вопросы о том, насколько объективны их исследования и не вмешиваются ли они косвенным образом в предвыборный процесс, чтобы повлиять на итоги выборов. Судя по ажиотажу, вызванному опубликованными итогами опроса, многие аналитики не исключают, что институту может понадобиться еще одно оправдание.
Во время проверки в московской школе с углубленным изучением восточных языков директора попросили предоставить список сотрудников армян. Это уже четвертая проверка за два месяца. Сами представители школы могут только предполагать, почему к ним зачастила прокуратура. Возможно, школу, где изучают армянские, арабские и персидские языки, пытаются превратить в стандартное образовательное учреждение. А возможно, кому-то просто приглянулось здание, в котором располагается школа, рассказывает Любовь Чижова.
Директор школы Седа Галаян рассказала Радио Свобода, что последнюю, четвертую по счету проверку проводила сотрудник Зюзинской прокуратуры Москвы Наталья Минеева. Именно во время этой проверки и прозвучало требование предоставить списки учителей армян, которое возмутило педагогов и родителей учеников. О причинах столь пристального внимания к школе 2042 Седа Галаян может только догадываться.
Кому-то приглянула школа. Начиная с 1 мая действует такой закон, что за 24 часа должны уведомить прокурорские проверки. Она, не уведомив, в 9:30 приехала в школу, не соизволила подняться в кабинет директора и стала проверять документы работников школы без моего ведома, без меня. Эта школа 2042 образовалась на базе школы 1110, где армянский язык преподавался как один из основных языков. И он до сих пор так и преподается. И армянский язык для всех армяноязычных детей входит в аттестат. Проверка проводилась очень оскорбительно для личности учителей.
Ситуацию в московской школе 2042 прокомментировал министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Он сообщил, что, цитирую, «недопустимо требовать сведения о национальной принадлежности учителей и учеников», конец цитаты. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков говорит, что сталкивается с подобной ситуацией не в первый раз.
Если эта школа находится в хорошем месте, в Москве, то, по всей вероятности, видимо, началась борьба за собственность. Кроме того, в Москве пошла программа реструктуризации школ. Уже 19 школ предназначены для сливания с другими школами. Куда пойдут эти здания, сейчас никто не может сказать. Скорее всего, их будут либо продавать, либо передавать своим друзьям для реализации коммерческих целей и задач. Очень боюсь, что в данном случае здесь налицо сразу два фактора. Кому-то очень хочется завладеть зданием, и с другой стороны, это используется для очередного разжигания подозрительности, вражды среди людей.
Как часто преследуются школы национальные?
Достаточно часто. Особенно последние где-то год-полтора очень активизировалась в этом плане прокуратура. Видимо, они не могут найти никаких других вариантов расследования своих запутанных дел. И они начинают искать там, где искать совершенно не нужно. Поэтому мы знаем, что в Москве прошли такие проверки национальных школ. И татарские школы подверглись таким проверкам. Украинская школа. Вот теперь дошло дело и до армянской школы.
Говорил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В 2006 году во время обострения российско-грузинских отношений представители милиции искали в московских школах лиц грузинской национальности. После громких протестов директоров школ и педагогов эта акция прекратилась. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Взгляд из.
А сейчас подошло время постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня со взглядом из Тбилиси поделится политолог Сосоц Искаришвили.
Власти Грузии наконец-то нашли универсальный метод для избавления от постоянной головной боли из-за неувядающей активности любопытных членов общества, старающихся разобраться в деталях разных сомнительных действий своего правительства. Ответы на большинство неудобных для властей вопросов уже идентичны. Интересующая вас информация является коммерческой тайной и не подлежит разглашению. Под таким предлогом скоро уже 2 года как засекречен с первого взгляда невинный документ под названием «Об эффективной эксплуатации Ингури-ГЭС», подписанный в декабре 2008 года сторонами стран, все еще находящихся в состоянии неоконченной войны, а именно одним из оплотов Российской энергетической империи Интеррао-ЕС и Министерством энергетики Грузии. Нахождение данного ГЭС по обоим сторонам границы грузинско-абхазского противостояния, согласитесь, резко повышает интерес к данному факту. Несомненно, содержание документа известно заклятым друзьям Владимиру Путину и Михаилу Саакашвили. Однако жителям Абхазии, Грузии, России знать об условиях российско-грузинской послевоенной коммерческой дружбы не положено. Более года популярная грузинская газета «Резонанси» и Ассоциация молодых юристов Грузии стараются убедить судебную власть разных уровней в справедливости своих требований по опубликованию текста данного меморандума о взаимопонимании. На днях апелляционный суд Тбилиси вновь воздержался от рассекречивания этого документа. Согласно недавнему заявлению министра энергетики, в настоящий момент российская сторона не проявляет интерес к осуществлению условий меморандума. Однако по просьбе того же российского партнера его содержание остается коммерческой тайной. При этом тот же министр продолжает хранить гробовое молчание, стараясь уйти от ответа на вопрос, на основании Конституции какой страны решило его министерство заняться коммерческой работой, которая по грузинскому законодательству запрещена государственным структурам. Грузинская российская «дружелюбная» в кавычках секретомания распространяется и на скрытое от общества сотрудничество между пограничниками враждующих государств. Результат – открытие границы между Южным и Северным Кавказом на военно-грузинской дороге в местечке Ларси. Какой документ регулирует безопасность приграничного населения, пограничников, таможенников, неизвестно. Можно лишь надеяться, что эта тайна не коммерческая. Другой результат такого сотрудничества тоже налицо. Грузия ныне контролирует лишь половину тех высот Кавказского хребта, которых она контролировала до пятидневной войны с единоверным соседом. Говоря откровенно, грузинам не привыкать к таинственности собственных властей. Возможно, не каждый наш слушатель поверит, что гражданам страны незнаком текст прозвучавшего на весь мир документа миротворца Саркози, подписанный президентами России и Грузии. По сей день текст, подписанный президентом Саакашвили, находится за 7 печатями в его канцелярии. Вот так, господа, куда ни глянь, полный секрет.
О специфике коммерческих тайн рассказывал политолог Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня радио «Эхо Кавказа» удалось подтвердить информацию, что учредитель медиахолдинга «Georgian Times» и народного православного движения «Малхаз Гулашвили» находится в Цхинвали. Сегодня же его движение «Народное православное движение» распространило заявление Малхаза Гулашвили. В нем сказано, что если не прекратится клеветническая дискредитация его организации и семьи, Гулашвили будет вынужден просить политическое убежище в любой стране Европы или Азии, в которой не нарушаются права человека. Малхаз Гулашвили участвовал в дебатах в прямом эфире на телеканале «Кавказия» в пятницу, где дебаты переросли в рукопашные стычки между лидерами радикально настроенных православных групп и их оппонентами. Наш специальный корреспондент в Цхинвали Мурат Гукимухов целый день следит за этой историей. Он у нас сейчас в прямом эфире. Мурат, добрый вечер.
Здравствуйте, Мзия.
Скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы целый день старались добываться какой-то информации. Что вам удалось узнать?
Ну, со слов представителей Юго-Осетинского комитета государственной безопасности, Гулашвили действительно находится в настоящее время в Цхинвали. Значит, со слов представителей спецслужб, Гулашвили в беседе с ними заявил, что из-за его профессиональной и политической деятельности его семья подверглась преследованию со стороны властей Грузии. В частности, он заявил, что 9 мая четверо мужчин на автомобиле похитили его 17-летнего сына Давида, которому угрожали изнасилованием. Сыну удалось бежать, но после инцидента Малхаз Гулашвили вначале решил вывести сына в Азербайджан, но по дороге они обнаружили, что у одного из них прозрачен загранпаспорт. Тогда они решили бежать в его родовое село в Тушетию. Уже оттуда они по горам перешли границу Южной Осетии. Переход составил около 35 километров. По информации спецслужб, Малхаз Гулашвили чувствует себя не самым лучшим образом. Он занес инфекцию в глаз, у него развился острый конъюнктивит. Во время перехода также простудился его сын Давид. В Южной Осетии их встретил знакомый Гулашвили и предоставил им кров. Спецслужбы опровергают информацию о том, что Гулашвили сам вышел на них. Они заявляют о том, что сами его разыскали сегодня в ходе проверки публикаций в средствах массовой информации Грузии. Гулашвили, со слов спецслужб, заявил, что не намерен нигде просить политического прибежища. Он только хочет обеспечить безопасность своей семье на территории третьей страны и вернуться назад в Грузию и продолжить борьбу со своими политическими оппонентами. А в Тбилиси остались его супруга и младший сын. Также Гулашвили заявил, что предложение о предоставлении прибежище его семье поступают к нему из разных стран. В Комитете государственной безопасности мне предоставили аудиозапись обращения Гулашвили к своим соотечественникам и однопартийцам на русском и грузинском языках. Но вот я буквально только что вернулся с этой встречи, поэтому предоставить вам эту аудиозапись сегодня, я просто не успел физически. Она, скорее всего, будет в эфире завтра.
Спасибо, Мурат. Это был наш специальный корреспондент с Хинвали Мурат Гукимухов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и в Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Время кратких новостей. Их подбирала для нас Любовь Баматова.
Число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области возросло до 52. Во вторник спасатели подняли на поверхность тела еще 5 человек, 38 горняков числятся пропавшими без вести. Сегодня состоялись первые похороны погибших. 9 мая на шахте произошли два взрыва с интервалом в 4 часа. Второй взрыв произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли. Совет глав МИД стран Евросоюза выдал Еврокомиссии мандат на ведение переговоров о заключении двусторонних соглашений об ассоциации с Арменией, Азербайджаном и Грузией. По словам верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности и вице-президента Еврокомиссии Кэтрин Эштон, заключение соглашения открывает для стран Южного Кавказа перспективу политической ассоциации и постепенной экономической интеграции с ЕС. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия подтвердил факт перехода административной границы лидером грузинского народно-православного движения Малхазом Гулашвили. Об этом сообщил наш специальный корреспондент с Хинвали Мурат Гукимухов. Ранее об этом проинформировала пресс-служба народно-православного движения. Специальный представитель Европейского союза по вопросам Южного Кавказа Питер Семнами прибыл 11 мая в Грузию, где проведет встречу с представителями грузинской власти, оппозиции и местных неправительственных организаций. «Я намерен встретиться с представителями властей, политических партий, выборной администрации и обсудить ситуацию перед выборами», отметил Семнаби, добавив, что ЕС сделает все возможное, чтобы намеченные на 30 мая в Грузии местные выборы прошли справедливо и демократично. В прокуратуру Северной Осетии направлен текст интервью муфтии республики Али Хаджи Евтеева. Как передает портал новости Mail.ru, об этом заявил в ходе пресс-конференции во Владикавказе глава местного МВД Артур Ахметханов. Али Хаджи Евтеев недавно в интервью информационному агентству «Регнум» заявил, что он учился в известном ваххабитском медресе в Карачаево-Черкесии и ездил к Хатабу, чеченскому полевому командиру. Генпрокуратура Беларуси подтвердила получение запроса правоохранительных органов Киргизии о выдаче бывшего президента этой страны Курманбека Бакиева. Его обвиняют в узурпации власти и причастности к стрельбе по участникам апрельских акций протеста, в ходе которых погибли около 90 человек. Бакиев в результате массовых протестов был отстранен от власти и сейчас находится в Белоруссии. Президент России Дмитрий Медведев и президент Сирии Башар Асад встретились в Дамаске с одним из лидеров палестинской группировки «Хамас» Халедом Машаалем. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече Медведев подчеркнул важность восстановления палестинского единства. Он также призвал «Хамас» освободить захваченного этой группировкой израильского военного Гилада Шалита. Встреча с Машаалем состоялась по завершении официальной части визита Медведева в Сирию.
С главными интересными новостями дня познакомила нас Любовь Баматова. Следующие полчаса нашей программы. Российско-грузинская граница. Открылся ли после Ларса еще один пропускной пункт в Мамисонском ущелье? Каков современный абхазский судья? И постоянная рубрика «Картинки с выставки». Немного, но интересное о современном искусстве. Федеральные пограничники на днях выставили пост на Мамисонском перевале, по которому в советский период проходила граница между Российской Федерацией и Грузией. Москва утверждает, что ныне здесь проходит государственная российско-юго-осетинская граница. Заместитель начальника пограничной полиции Грузии Коба Бучоришвили заявил, что российская сторона не могла открыть пограничный пост на территории бывшей метеостанции на Мамисонском перевале из-за большой высоты снежного покрова, рассказывает Олег Кусов.
Через Мамисонский перевал пролегает ставшая уже почти непригодной для автомобильного движения военно-осетинская дорога. Она соединяет два горных района – северо-осетинскую Твалетию и грузинскую Рачу. Отсюда по плохой горной дороге можно попасть и в юго-осетинский поселок Ваеса, а оттуда – в Цхинвали. По советское время Москва и Тбилиси здесь так и не провели делимитацию границы. 6 мая этого года российские пограничники поставили на перевале пост и заявили, что приступили к охране юго-осетинской границы. Формально территория Южной Осетии соприкасается с Мамисонским перевалом. Грузинский эксперт Иракли Аладашвили полагает, что Мамисонский перевал нужен Москве, в том числе и в качестве запасного пути из Владикавказа в Цхинвали.
Начиная с 2006 года идет строительство с российской стороны горнолыжного комплекса для Мамисон. И еще чисто военной стороны, если взять, российская сторона всегда опасается, что может и закрыться в этот Рокский этот туннел, или там что-то произойдет, или лавина будет, как вот зимой было. И они всегда хотят, чтобы запасная дорога у них была. Но эта запасная дорога, конечно, не будет такая, что там автомашины могли ехать. Но боевая техника и военная техника может передвигаться по Мамисонскому перевалу. Как будто запасной вариант.
Юго-осетинский эксперт Иналплиев считает, что делимитация границ в этом регионе не прошла по вине Тбилиси.
Что касается вопросов демаркации границы между Республикой Южная Осетия и государством Грузия, то Грузия затягивает этот процесс, отказываясь признавать Республику Южная Осетия. А эти границы уже определены, и демаркация будет проведена в одностороннем порядке. У нас имеются и границы, и пограничники. Когда возникает государство, оно обязано защищать свои границы.
Но альтернативные пути в Цхинвали нужны, полагает Иналплиев.
Железная дорога крайне необходима. Ее надо провести по новому маршруту, по такому маршруту, по которому она будет менее лавиноопасной. Сегодняшние технические возможности позволяют провести более длинный туннель по таким местам, на которых транспорту не будет угрожать сход снежных лавин. И чтобы лавины, которые здесь бывают каждый год, ни на минуту не прекращали автотранспортное или железнодорожное сообщение.
По мнению грузинской стороны, пост на Мамисонском перевале – это еще один пример оккупации страны российскими военными. На мой вопрос, чем все это может закончиться, Иракли Аладашвили ответил коротко.
ФСБ России говорит, что это граница не с Грузией, а именно Республики Южная Осетия. И грузинские пограничники здесь как будто ни при чем. Конечно, грузинская сторона не признает это. Я думаю, что до стрельбы, конечно, дело не дойдет, но вот проблемы в связи с этим будет.
Оппозиция обвинила грузинские власти в том, что они уступили еще один стратегический район.
Олег Кусов попытался разобраться в закоулках Мамисонского ущелья. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил предложенную президентом Сергеем Багапш кандидатуру 52-летнего Романа Мушпа на должность председателя Верховного суда сроком 5 лет. Наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, считает, что абхазский лидер удачно подобрал кандидатуру, которая действительно не вызывает нареканий со стороны оппозиции, однако сомневается, что Роман Мушпа сможет реформировать коррумпированную и полностью подконтрольную исполнительной власти судебную систему.
Сегодня парламент Абхазии утвердил Роман Мушба в должности председателя Верховного суда Абхазии. И сделано это было путем открытого голосования. И это означало, что вопрос, в принципе, изначально уже до заседания был решенным. Чего не скажешь о его предшественнике Рауфе Коруа, который последние 5 лет возглавлял Абхазский суд. Его президент выдвигал официально и на второй срок, однако вдруг народные избранники решили сделать в качестве процедуры тайного голосования и уже тайное голосование определило, что Рауф Корво отказано быть председателем Верховного суда, хотя по нынешнему законодательству была еще возможность президенту представить Рауфа Корво второй раз, однако всем, в принципе, было все ясно, что особого желания видеть Рауфа Корво на посту председателя Верховного суда у президента Багапш не было. Это вот такой был приемчик, когда руками депутатов через тайное голосование Рауф Корво был отправлен в отставку. Нынешняя ситуация с выбором руководства Верховного суда, она продиктована как бы обстоятельствами. Дело в том, что суд, он остается, наверное, сейчас самой критикуемой ветвью власти. Ее критикует и общество, и пресса, и оппозиция, и даже сама власть. Хотя, в принципе, наверное, судебная власть по тем механизмам, по которым она функционирует, она мало чем отличается от исполнительной власти или законодательной, но работа суда, она так или иначе более заметна для тех же простых граждан. Сказать, что сегодня судебная ветвь власти является независимой, ни у кого язык не повернется. Она полностью зависима от исполнительной и от законодательной власти. Изначально механизм выстроен так, что эта судебная власть, она будет недееспособна. Она не будет защищать в реальности интересы закона, а будет защищать интересы там отдельных групп, политических кругов, бизнес-кругов, но не отстаивать закон таков, как он есть. Роман Мушба до этого несколько лет возглавлял военный суд, и, наверное, военный суд, он менее коррумпированный, там, в принципе, совершенно другая составляющая и другой круг разбираемых в суде дел. Но в этом плане сама фигура Романа Мушба, она не вызывает каких-то антипатий, как у оппозиции, как и у других различных кругов, которые систематически критикуют работу Верховного суда. Сейчас, наверное, это вот как бы оптимальная фигура, которая могла бы возглавить этот суд. У него реноме, по крайней мере, такого нормального человека, пока никаких-то компроматов на него вряд ли что-то есть. Но другой вопрос, каково будет это общественное мнение той же оппозиции, того же гражданского общества, СМИ о Романе Мушба, допустим, лет через 4-5. Вот это время только может определить, как он сможет справиться с этой должностью или что-то изменить в этой системе судопроизводства.
Инал Хашик, наш постоянный комментатор, Сухуми. Завтра открывается очередная сессия парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на которой депутаты, помимо прочего, рассмотрят подготовленный правительством законопроект о предоставлении жилья из государственного жилого фонда, о содержании документа и о реакции оппозиции на него. Из Владикавказа наш корреспондент Жанна Тарханова.
После введения закона в действие, жилье, а речь идет обо всех его видах, не только о новом строительстве, будет распределяться среди нуждающихся жителей. При этом право на получение жилья смогут иметь только граждане Республики Южная Осетия. Необходимость в отдельном законе возникла, так как отсутствовали законные основания при распределении жилья для соблюдения очередности и прозрачности. Работу над законопроектом начали в ноябре 2009 года, после того, как в сентябре была создана специальная комиссия по подготовке законопроекта. А уже в декабре указом президента образована рабочая группа под руководством главы администрации президента Арсена Гаглоева. Депутатам парламента предстоит определить категории граждан, попадающих под действие нового закона. Кто должен получать жилье в порядке очереди, а кто вне ее. Распределение будет осуществляться комиссиями при мэрии Цхинвала и районных администрациях. Однако проблема восстановления индивидуального жилья остается нерешенной и по сей день. По мнению одного из лидеров республиканской партии ИРОН Григория Засохова, он и его жена Зема Тидеева возглавили движение погорельцев. Новый закон не ускорит процесс восстановления разрушенного в ходе военных действий жилья. По данным Григория Засохова, на сегодняшний день около 600 домов по всей Осетии так и стоят в руинах. В Хинвале из 489 уничтоженных войной строений восстановлено 63. Правительство уже отчиталось за сделанную работу. Однако люди не имеют возможности заселиться в эти дома. В части из них отсутствует электричество и канализация. К Как и прежде, мы требуем, говорит Григорий Засохов, чтобы нам предоставили жилье в соответствии с нормами, которые были рекомендованы Министерством регионального развития Российской Федерации. Площадь одного строения должна составлять не менее 125 квадратных метров. Стоимость восстановительных работ по нему оценивается в 2 миллиона 865 тысяч рублей. Зема Тюдеева уверена, что власти ведут селекцию погорельцев в зависимости от их лояльности. «Мы в оппозиции», — говорит Зема, — «и нам ничего не светит до конца срока действия полномочий нынешнего президента. С августа 2008 года наши дома даже не начали восстанавливать. То, что от них осталось, рушится и рушится по кирпичику».
Это была Жанна Тарханова, Владикавказ. Теперь постоянная рубрика «Голоса». Сегодня Беслан Кмузов интересовался мнением тбилисцев. Довольны ли они системой здравоохранения в Грузии?
На среднем, да.
Бывало такое, чтобы не хватало денег на какие-то услуги медицинские?
Очень часто.
И как приходилось выкручиваться из этой ситуации?
Ну, иными разными путями.
Банки помогают в таких случаях?
Банки помогают, но я не сторонница брать кредит в банке.
А вот именно уровень квалификации врачей?
Тоже средний. Я бы не сказала, что выше, средний.
Это как-либо отражалось на ваших знакомых?
Нет. Пока Бог мило, вот действительно.
Я не болел никогда. Во время вообще Советского Союза, тогда я сделал операцию. Но сейчас всегда хватало у меня денег. Ну, уровень врачей нет. У нас врач есть хороший врач. И лечат хорошо тоже. Ну, люди не имеют денег.
А вот вы не знаете о таких случаях, когда, допустим, человеку не хватало на лечение, он вынужден был брать суд в банке или вот такого?
Как нет? Ну, 80% не имеет денег. Население. Они не могут лечиться. Ну, например, пенсионеры болеют. У них нету денег на лечение.
Дорого, да. Нужно застраховаться, и потом будет дешево.
Да, но насколько я знаю, не у всех есть возможность.
Ну, это не знаю. Нужно работу искать, хорошая зарплата и страховка.
А у вас никогда не было так, что кто-то из знакомых вынужден был просить деньги взаймы на лечение?
Да, очень много.
Квалификация врачей? Как?
Нет, у нас хорошие врачи. Я не могу сказать, что плохие. Хорошие.
И вот в случае экстренной помощи вы чувствуете себя спокойно, да?
Да.
И вас.
Что вы думаете о системе здравоохранения в Грузии? Насколько она доступна для населения?
Вообще недоступна.
Это касается именно консультаций с врачами, обследования или лекарств?
Ни то и ни другое. Население просто не может. Такие цены там, что вообще. Лучше умереть.
Уровень профессионализма врачей какой?
Уровень, да, высокий. В Грузии вообще они послаблены. Уровень, да.
А бывало у вас на памяти такое, чтобы люди вынуждены были искать деньги взаймы на лечение?
Ну, невозможно. Ищут, но невозможно просто. Ну, кому-то, может, удается там через городской мэрии там или через какую-то передачу. Есть такой программа.
Медицинское обслуживание довольно дорого для представителей среднего класса, а для финансово необеспеченных людей тем более. 03 служба первой помощи в этом плане более человечна, так как это бесплатно. Однако первая помощь – это далеко не все медицинское обслуживание, что нужно человеку. Финансирования нет, хороших зарплат нет. С финансовой точки зрения я бы посоветовала не широко разрекламированные частные клиники, а давно существующие клиники. Если человек знает, что какой-то врач – хороший специалист и рекомендует его, обращаюсь туда. Но хорошие и плохие врачи есть везде. Но лучше, когда по рекомендации родственников или кого-нибудь другого обращаешься.
А теперь еженедельная рубрика «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В общественном центре имени Сахарова в Москве состоялся показ документального фильма «Эвакуация». Фильм, рассказывающий о великом переселении советских людей в годы Второй мировой войны, создан на основе архивных материалов и 100 современных интервью. Над его созданием трудился большой коллектив режиссеров, сценаристов и операторов, рассказывает Лиля Пальвелева.
Строго говоря, эвакуация – это целый проект, в который входит 4 фильма. «Дети теплушки», «Главный ресурс», «Лауреатник» и «Выковыренные». Сериал создан по инициативе известного документалиста Самария Зеликина, который сам в 10-летнем возрасте был вынужден пережить эвакуацию. Так что среди героев фильма есть и автор со своими воспоминаниями.
Помню, холодный ноябрь 41-го года. Наш эшелон наконец-то добрался за полтора месяца от Харькова до Новосибирска. Мы, это мама, я и маленькая сестренка, ей 2 недели. Она родилась в дороге, отец на фронте.
Одно за другим на экране возникают лица немолодых уже людей. Детская память цепкая. Прошло более 65 лет, но эти рассказы полны точных деталей и подробностей. Среди них есть смешные и в то же время красноречивые.
Ходили слухи среди детей. Один был такой. Будённый сказал, что если немцы возьмут Киев, он сбреет свои усы. Представить себе Будённого без усов было невозможно. И поэтому казалось, что Киев не отдадут никогда. Отдали, и Будённый не сбрил.
Едва ли не впервые так внятно рассказывается о том, до какой степени в начале войны никто не позаботился о мирном населении. Фактически оно было брошено на произвол судьбы.
Это было бегство, потому что мы ничего не знали, что творится. Начальство наше ничего не объявило, они просто исчезли.
Бросали многие свои дома, забивали крестами и окна, и все, и шли пешком. Народ шел пешком. Очень много шло беженцев, мученики. Дома, конечно, они старались взять что-то такое, а потом это все валялось по улице, никому не нужно. Никто не поднимал, даже если там было и серебро, или там, если что-то было.
Особая страница «Судьба евреев». Закадровый голос накладывается на кадры хроники.
Великий странник со скрипочкой. Успел ли он уйти? Или его догнали немецкие мотоциклисты и расстреляли тут же, у обочины? Почему их не вывезли? Нехватка транспорта? Стремительное наступление гитлеровцев? Но было и еще одно. Кому они были нужны? Местечковые музыканты, модистки, счетоводы, портные, сапожники? Они не были ценными кадрами. Просто людьми.
На первом месте не люди, а дело. Общественное выше личного. Поэтому для организации эвакуации промышленности, то, что нужно для войны, все это было организовано прекрасно. Люди мало кого интересовали.
На чем только не ехали. На платформах, наивно замаскированных ветками. В автобусах, поставленных на эти самые платформы. А больше всего, конечно же, в теплушках. Вот вы представляете себе, что такое теплушка? Это пустой вагон товарный, в котором в лучшем случае стоит буржуйка. Было очень тесно, по очереди спали. Вот в рассказах часто звучит: «Нам повезло». Это и верно, ведь рассказывают только те, кому повезло. Те, кому не повезло, остались на дорогах 41-го. «Нам повезло, разбомбили эшелон до нашего и после, а мы чудом проскочили». Но чудеса случались редко.
Война сорвала со своих мест более 12 миллионов человек. Такого еще не было в истории, сообщают создатели фильма «Эвакуация». Лиля Пальвелева, Москва.
Картинки с выставки.
Интервью с поэтом Иосифом Бродским прозвучало в эфире «Радио Свобода» в 1977 году. Но и поныне слова поэта, как и его стихи, не теряют актуальности.
Терпимость просто. Вот что может единственное спасти мир. Зло начинается именно тогда, когда один человек думает, что он лучше другого человека. И когда он говорит, что одна система лучше другой системы, это сеет довольно скверные зерна. Единственное, что бы я хотел, чтобы соотечественники стали более терпимы по отношению к тому, что им не нравится. Хотя, надо сказать, что они терпят уже довольно. Они вынесли на своих плечах довольно много. Когда думаешь о народе, всегда сбиваешься на какое-то идиотское обобщение. Это все этим занимаются. Особенно интеллигенты, отделяя себя каким-то непонятным мне образом от народа. В конце концов, то, что я могу сказать русскому народу, я могу сказать ему только то, что я могу сказать себе.
В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны, новогодние напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье, и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край недвижим, представляя объем в уровой, чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Но садятся рулы, как магнит на железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и нагайках, только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом, время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других оно ищет в сырых овощах, кочет внемлет курантом жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав. К сожалению, трудно красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы, и не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут конец перспективы.
Поэт, он прежде всего, поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я уже сказал. Все, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть, поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть, язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. С точки зрения языка, иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует.
Интервью с поэтом Иосифом Бродским прозвучало в эфире «Радио Свобода» в 1977 году.
Картинки с выставки.
Картинки с выставки подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
9 мая в честь 65-й годовщины победы над фашизмом в древнем абхазском селе Лыхни состоялись традиционные скачки. Мероприятие собрало множество людей, желающих посмотреть не только различные конные состязания, но и другие спортивные игры – метание камня, копья и так далее. На мероприятии присутствовал наш абхазский корреспондент Антон Кривенюк.
В Абхазии еще есть традиции, сохранившиеся с давних времен. Скачки в честь праздников – одна из таких традиций. 9 мая в честь 65-й годовщины победы над фашизмом в древнем абхазском селе Лыхна рядом с Гудаутой помериться силами собрались лучшие абхазские наездники. Посмотреть на яркий спортивный праздник собрались гости со всей Абхазии. Каждый год бывает всего по 2-3 таких больших состязания, собирающих десятки тысяч людей. Кроме 9 мая, скачки бывают еще и 30 сентября, в день победы в войне с Грузией. Скачки организуются только в двух исторических центрах Абхазии – полянах Лыхнашта в Гудаутском районе и Мыкуашта в Ачимчирском районе. Цель состязания – не столько добиться успеха над соперниками, сколько себя показать и на людей посмотреть. Джарнас Бени – один из организаторов состязания, который является руководителем местной госструктуры по делам молодежи и спорта, тоже считает, что главное не победа, а участие.
Тут праздник, тут нет очков там, тому или другому, тут личное. Вот, и все довольны. Было зрелищно, конечно.
Говорит Беня. В последнее время формат соревнований стал шире. В него включили традиционные абхазские игры, о которых почти забыли в советское время. Беня перечисляет их названия.
Программа у нас, значит, 15 видов, 8 скачек, метание дротиков, конный футбол, многоборья, национальные виды – это толкание камня, лазание по шесту, метание копья.
Говорит Беня. География нынешнего состязания хоть и широка, но и все-таки ограничивается преимущественно западными районами Абхазии. Команды в основном представляли села Гудаутского района. И все-таки для большинства гостей скачки в Лыхнах лишний повод пообщаться с родственниками и близкими, которых они не так часто видят. Антон Кривенюк, Абхазия, Гудаута, Лыхна.
В середине 90-х годов усилиями Красного Креста в Абхазии был создан ортопедический центр. В настоящий момент в этом центре на учете стоит почти 1000 человек, потерявших конечности, которым было произведено протезирование. О том, как работает это медучреждение, рассказывает наш абхазский корреспондент Семен Пегов.
В Гагре находится единственный в Абхазии ортопедический центр. Здесь производят протезы для инвалидов. Сегодня в этом учреждении состоят более 800 пациентов. Большая часть из них потеряли конечности во время грузино-абхазской войны. Ортопедический центр был создан по инициативе Красного Креста в середине 90-х. Сначала здесь работали только иностранные специалисты, а сейчас производством протезов занимаются абхазские мастера. Один из них – Сергей Рутюнян. После года обучения Сергей и его друзья, с которыми он вместе пришел в ортопедический центр, были аттестованы и стали сами заниматься производством протезов. Помимо выполнения чисто технической и медицинской работы, мастера ортопедического центра всегда находят к пациентам человеческий подход. Ведь для инвалидов-ампутантов большую роль играет психологический комфорт. Часто приходится работать на выездах. Сергей Рутюнян признается, что со многими пациентами его связывают теплые, дружеские отношения.
В основном многие пациенты наши миновзрывные, пулевые, осколочные ранения. Делаем протезы из пластика. Это полипропилен. Нетоксичные, то есть чистый материал. Линия Красного Креста именно работает по этому материалу. Приходится нам выезжать, да. Есть пациенты, которые не могут добраться сами, которые лежачие, которые не могут передвигаться, чтобы привести их сюда. Приходится выезжать, делать эти вещи на дому, чтобы человеку было удобно.
Несмотря на то, что во время интервью в ортопедическом центре на приеме не оказалось ни одного больного, даже в такие дни работы у мастеров хватает. Протез каждому пациенту нужно менять как минимум каждые 2 года. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Гагра.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. У микрофона работала Зия Парасишвили. Всего вам доброго.